Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Сёння Александр Лукашенко подписав указ, яким прийняв адстаўку міністра ўнутраных справ Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Адстаўка не пашкодзіла былому міністру адкрыць сёння ў Менску чэмпіянат свету па хакеі па ўзроставай катэгорыі да 19 гадоў. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часова выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік генерал-майор міліцыі Анатоль Куляшоў. Перадае Олег Грудзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы Александр Лукашэнкі Павел Лёгкі пацвердзіў свабодзе інфармацыю пра адстаўку Уладзіміра Наумова.
Главой государства не падпісаны указ, з которым прынята адстаўка міністра ўнутраных дзел Уладзіміра Наумова па стане здароўя.
Павел Лёгкі мяркуе, што рапарт аб адстаўцы Уладзімір Наумоў падаў раней. Прэзідэнт не прымае спантанных неабдуманых рашэнняў, таму мяркую, рапарт не сёння быў напісаны і не сёння пададзены, але падпісаны сёння. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі сказаў, што не ведае, хто замест Наумова будзе прызначаны на пасаду міністра ўнутраных справ. Відаць, гэта з тых пасадаў, якая не павінна доўга пуставаць, выказаў меркаванне Павел Лёгкі. Між тым, у кулярах міністэрства ўнутраных справ называюць усяго адну кандыдатуру на пасаду міністра, начальніка Менскай гарадской міліцыі Леаніда Фармагея. Нагадаю, да гэтага прызначэння генерал-майор Фармагей кіраваў Віцебскай абласной міліцыяй, а яшчэ раней у правай ДАІ рэспублікі. Як каментуе сваю адстаўку Уладзімір Наумоў? Звязацца з ім не ўдаецца. Як паведамілі ў прэсавай службе міністэрства ўнутраных справ, у дзень Уладзімір Наумоў быў заняты на мерапрыемствах, не звязаных з міліцэйскай службай.
Сёння сустрэчаюць Рене Фазеля, прэзідэнта міжнароднай федэрацыі хакея. Сёння чэмпіянат міра.
Нагадаю, сёння ў Менску стартуе чэмпіянат свету па хакеі для каманд ва ўзросце да 19 гадоў. Уладзімір Наумоў, які ўзначальвае Беларускую федэрацыю хакею, прысутнічаў на адкрыцці чэмпіянату. Дарэчы, недаўна ў інтэрнэце з'явіўся ананімны ліст міліцыянтаў з патрабаваннем адстаўкі Уладзіміра Наумова. Сярод прэтэнзій, выказаных міністру калегамі, было і тое, што ён нібыта аддае хакею за шмат працоўнага часу, а з бюджэту міністэрства ідуць мільёны даляраў на падтрымку каманды «Дынама Мінск», якая гуляе ў расійскай хакейнай лізе. Уладзімір Наумоў уваходзіць у спіс вышэйшых чыноўнікаў, якім краіны еўразвязу і США забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэнняў у датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста ОРТ Дмітра Завадскага. І пасля адстаўкі Наумова Святлана Завадская не верыць, што гэта дасць імпульс расследаванню справы аб знікненні яе першага мужа.
Заводзіць нейкія справы, трэба гэтых людзей вызываць на допыты, трэба разбірацца з тым, што ўжо маюць, якія талмуты ўжо былі собраны роднымі зніклых і іх юрыдычнымі прадстаўнікамі. І трэба ж разбірацца з гэтымі прозвішчамі, Шэйманам, Наумам і так далей. Але іх здымаюць, і яны добра жывуць.
Кажа Святлана Завадская.
Варта нагадаць, што раней са спісу неўязных высокапастаўленых чыноўнікаў былі адпраўленыя ў адстаўку міністр ўнутраных справаў Юры Сівакоў, камандзір брыгады спецназу Змітер Паўлюченка, генеральны пракурор Віктар Шэйман. Цяпер Сівакоў працуе намеснікам рэктара Менскага інстытута кіравання, Змітер Паўлюченка служыць у штабе ўнутраных войскаў, Віктар Шэйман працуе памочнікам прэзідэнта па адмысловых даручэннях, узначальвае беларуска-венесуэльскую камісію. Наколькі сённяшняя адстаўка пацвярджае гэтую тэндэнцыю, пра гэта вы зараз пачуеце ў нашых каментарах вядомых людзей да адстаўкі Наумова. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ, сябра грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта.
Сейчас произошло как бы окончательное завершение смены политической старой команды. То есть это все, как бы начиная с Коноплёва, Шеймана, это все продолжалось достаточно долго. Было понятно, что последним будет как бы Наумов. Если раньше это, об этом можно было как бы догадываться и прогнозировать, то после того, как против заместителей Наумова возбудили уголовные дела, и он фактически лишился своей команды, стало понятно, что вопрос отставки, вот его личной отставки, вот вопрос только времени. А с его отставкой практически завершился процесс смены политической команды. Шейман, Наумов, Коноплёв.
Которые назиральники выказывали такое меркование, что деяния белорусских владов, которые, так сказать, не совсем уписывались в процесс либерализации, я имею на увазе и брутальные разгоны манифестации у лютым, и, скажем, арышство у кавыских предпринимальников, еще некие новые криминальные справы супраць политических активистов, что это было проявой некой борьбы вакол вось гэтай лібералізацыйнай лініі, але не ідэалагічнай, а чыста барацьбой за ўладу, барацьбой за доступ да цела.
Мне кажется, что все-таки все значительно проще. В конце концов, силовики, определенные кадры силовиков, которые сложились там за десятилетия, просто вообще не умели работать по-другому. То есть они не, ну это как система, которая не может принимать указания, которые противоречат самой системе. Их учили всю жизнь бороться с оппозицией, а тут им надо с ними не бороться. Это невозможно. Невозможно перестроить собственные мозги, невозможно перестроить как бы людей. Да это вредно для системы. Прежде всего давать такие противоречащие самой системе указания.
З Петром Арцевим гутарив Юрій Дрига-Хруст. А ось як прокоментувала відставку Владимир Наумова, випускаючи редактор газети «Народная воля» Світлана Калінкіна.
У мене до сьогоднішньої новини тільки один коментар. Давно пора. У Владимир Наумов один з самих одіозних міністрів. Міністр, який довів службу до просто мінімального узровню авторитету у громадства. Ніколи не було стільки мерзотних просто скандалів со сгвалтованием неполногодовых, с некими веяниями просто маньяков, которые носили милицейскую форму. И я лечу, что великая помылка Александра Лукашенко, что он так долго тримал этого человека на этой посаде.
Это было меркование Светланы Калинкиной. А вот что лишит с нагоды отставки Владимира Наумова лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько.
Наспела эта отставка зыход, особливо после того, как взяты курс на мовную такую терминологичную либерализацию в Украине. И наявность вот таких людей, как Наумов, коли улады створали уражение, что там идет все-таки некая жесткая дискуссия помеж голубами и ястребами, с прихильниками полепшения стосунков с европейским звязом и их противников. Для того, что за Наумов тягнулся шлейф разных неприемных ситуаций и моментов, про которые как раз и сгадывая оппозиция, находишься на конгрессах, на саммитах у Страсбуре, Брюсселе и других городах. Тому, видать, вы решили отрезать это как частку минулого и поспробовать придать силовым структурам некий інший выгляд, не такий, как, например, мы робили демарши, когда сюда собираются приезжать силовики из Литвы или Польши, как выпить кришек шампанского. Ну, когда будет некий Сидоров или Егоров, то таких протестов может и не быть, и такие коммуникации будут облегчены.
Це було міркування Анатолія Лябецькі. Нагадаємо ще раз головною подією дня. Сьогодні Олександр Лукашенко підписав указ, яким прийняв відставку міністра внутрішніх справ Владимира Наумова поводле стану здоров'я.
Чому питання признання незалежності Абхазії Повдньової Осетії не було включене у порядок дня весняної сесії Палати представників? Що означає відмова Росії дати Білорусі кредит у 100 мільярдів російських рублів? Отключение у Беларуси российских телеканалов. Это спечка господарчих субъектов, тип политичный демарш. Над этими питаниями в праском акценте разважают. Из Минску политолог Александр Тихомиров. Из Москвы редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Из Берлину директор программы «Россия и Евразия» немецкой рады внешней политики Александр Рар.
Гэты выпуск Пражскага цэнтра слухаце ў нашым эфіры адразу пасля навінаў. Мінская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах у міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Расследаваннем справы і пошукам злачынцаў, якія раскапалі ў мемарыяльным комплексе Курапаты дзве магілы, будуць займацца следчыя міліцыі Мінскага раёну. Следчы прокуратуры Менскага району Сергей Брэль выязджаў 3 красавіка ў Курапаты і збіраў матэрыялы, звязаныя са злачынствам. Група экспертаў сабрала ўсе парэшткі, якія былі раскіданыя злачынцамі на жвіры, каб зрабіць экспертызу. Заключэнне будзе гатовае не раней, як праз 3 тыдні. Пасля гэтага парэшткі будуць перазахаваныя ў тыя ж магілы, адкуль іх выкапалі невядомыя злачынцы. Кримінальная справа поводле факту злачынства ў Курапатах распачатая. Следчыя пакуль не вызначыліся конкретно, поводле якога артыкулу Кримінальнага кодексу яна будзе вестися. Следчы прокуратуры Сергей Брэль паведаміў свабодзе.
Вопрос ставился или в умышленное разрушение, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, или надругательство над историко-культурными ценностями. еще могут принимать решения рядом стоящими статьями. Будет заниматься милиция, это их ответственность. Этих костных останков, у нас, в принципе, сомнений нету, что это люди, погибшие как раз в тот период. Но для порядка мы назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Активист консервативно-христианской партии БНФ Олесь Шахольский не верит, что следствие знайдут злочинцев.
Коли ніякої реакції правоохоронних органів на це не буде, коли вони не здолюють знайти тих людей, які здійснили чергове злочинство, не буде встановлена справді нормальна охова, самі службові особи повинні будуть за свою професійну непригодність визволити свої посади, коли ви отримуєте гроші податкоплательщиков, як ви повинні виконати професійно свої обов'язки. На ці сроки там повинен бути стаціонарний пост охови. Це все зробити технічно можливо. Відео назирання поставити, нема проблем.
Поплічник Олеся Шахольського, пресовий секретар партії Валер Буйвол, виказав своє міркування.
В листопаді минулого року фронтовці зловили двох вандалів, що ламали крижі. Підтвердилося наше міркування про те, что все это здійсняється російськими фашистами. Супротивляться этому повинно все наше белорусское громадство, потому что это добывается на территории нашей святыни, где похованы наши покутники. Все сведомые люди повинны звертаться с такими закликами до громадства, как была организована оборона и Куропатской святыни, и інших мест похованию и покутництва нашего народа.
Акты вандализма у Куропатах отбывались и ранее. А кроме того, что неведомые поганивали могилы, ломали лаву Клинтона, малявали фашистские свастики на крыжах и иконах, отбывалися раскопы могил. 2 травня 95-го года на Радовницу невядомые раскопали больше за десяток могил. Повсюду были раскиданы порештки людей. Была распочата криминальная справа, але выники ее невядомые. У 98-м годзе злачынцы выкопали з магілы парэшткі людзей, перазахаваныя пасля эксгумацыі магіл прадстаўнікамі следчай камісіі. Праз год у Курапатах раскапалі яшчэ 6, а праз 3 гады 4 магілы.
Повідомляла Любов Луньова, нагадаем, Менська районна прокуратура передала матеріали па факці злачынства ў Курапатах у міліцію. Ви на хвалях свабоды, з вами Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сьогодні підписав указ, яким прийняв відставку міністра внутрішніх справ Володимира Наумова поводле стану здоров'я. Як лічить видавець інтернет-газети БДГ Пётр Марцев, відставка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсі змены старой каманды прэзідэнта. Менська районная прокуратура передала матеріали по факті злачынства у Куропатах у міліцію. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Куропатах знайшлі раскапаную магілу. Ровно 10 гадоў таму памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не выстрэленыя да гэтага часу. Калектыўны сход прадпрыемства «Слоні мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся. І зараз да галоўнай міжнароднай тэмы. Сёння прэзідэнт США Барак Абама пачаў двухдзённы візіт у Турцыю. Пасля 3 самітаў на мінулым тыдні эканамічнага ў Лондоне, НАТОскага ў Францыі і Німеччыні ды еўрапейска-амерыканскага ў Празе, Абама заканчае сваё першае еўрапейскае падарожжа ажно двухдзённай пабыўкай ў краіне, якая знаходзіцца на ўзмежжы Еўропы і Азіі. Чаму столькі ўвагі ў Абамы да Турэччыны? Гэтае пытанне зараз я паставлю глядальніку нашага рада Яну Максімюку.
Первый отказ на это питание лежит на самой поверхности. Турция – это мусульманская краина, урад якой прихильно ставится до Злучаных Штатов. И Турция утримливает добрые отношения с мусульманскими краинами, урады яких вельми благо ставятся до США, например, урады Ирану и Сирии. Обама хоча змяніць политику конфронтации с мусульманским светом, якую проводил ягоны попередник Джордж Буш, на перамовы ды іншыя дыпламатычныя захады. Заручыцца падтрымкай Турцыі для гэтага новага накірунку амерыканскай замежнай палітыкі падаецца для Вашынгтону заданнем само сабой зразумелым і надзвычай важным для будучага поспеху.
А якім тут можа быць другі адказ?
Ну, ведаеце, Турцыя гэта член НАТО. І не трэба забывацца, што мілітарна і дыэканамічна наймацнейшая краіна ў рэгіёне блізкага ўсходу. Адгэтуль і яе роля стабілізатара сітуацыі ў рэгіёне. Для Злучаных Штатаў, якія плануюць вывесці свае войскі з Іраку, гэтую стабілізацыйную ролю Турцыі ў рэгіёне цяжка пераацаніць.
Так само, напевне, нельга переоцініть ту роль, яку виконує Турція у сенсі транспорту енергоресурсів з Каспійського регіону у Європу. Чи є тут інтерес Вашингтону?
Безумовно. Праз Турцію йдуть нафтопроводи з Іраку, де важний нафтопровод Баку-Тбілісі-Джейхан. Та того ж, Сполучені Штати і Євразіяз хочуть залучити Азербайджан і у далішому порядку країни Центральної Азії до планованого газопроводу Набука, яким газ з Каспійського регіону може пойти праз Турцію у Європу, у обіход Росії.
Зараз многі згадали, що під час виборчої кампанії у студені Обама пообіцяв американським армянам, каб заручитися їхньою підтримкою, що він буде першим американським президентом, який офіційно назве забойство армянів турками у 1915 році геноцидом. Як він зараз думає вирішати це питання?
Міркуючи по тим, що сьогодні Обама сказав на гэтую тему журналістам у Анкары, йому буде вельми тяжко провести праз Конгрес резолюцію, яка осудить геноцид армянів турками. А він сказав: «Мої погляди усім відомі, і я їх не змінив». Але слово «геноцид» у Анкары ён не вымавіў ні на прэс-канферэнцыі, ні пазней у парламенце, дзе акрэсліў масавыя забойствы армянаў туркамі ў 1915 годзе як жахлівыя падзеі.
Дякую, Ян. Про візіт президента США Барака Обами у Туреччину повідомляў Ян Максімюк. Сачыць за нашымі навінамі. А што думаюць гарадзенцы на такое пытанне? Якая краіна можа першай ступіць у еўразвяз? Туреччына ці Беларусь? Меркаваннем гарадзенскіх мінакоў цікавіўся Сергей Астраўцоў.
Конечно, Турция. Потому что у нас не стремится никто туда, в Евросоюз. Даже никто и не подумывая об этом.
Я думаю, что Турции шансов больше.
Потому что у нас президент стремится к самостоятельности. И он не захочет подчиняться кому-то другому.
Мне почему-то кажется, что Беларусь вообще никогда не стремилась вступать в Евросоюз. Она действительно хочет быть независима от Евросоюза. Как бы возможное сотрудничество – это да, а как бы подчиняться Евросоюзу – это вряд ли.
Я вообще интернационалист. Я из-за того, чтобы вступила и Турция, и Беларусь.
Думаю, бы вступила Турция. Беларусь вообще не хочет, хочет обойтись без всяких Евросоюза. Я считаю так.
Точно так же думаю. Ну, пока у нас здесь наш президент, я думаю, далеко до Евросоюза. Пока не уберем, то, конечно, про Евросоюз можно и ничего не думать.
Я не знаю, Беларусь, наверное. Может, и Турция. Я не знаю. Я не могу ответить на такой вопрос.
Турция. Ну, потому что, наверное, все-таки Турция стремится в Евросоюз.
Я что думаю? Я думаю, что не стоит ни Турции, ни Беларуси вступать в Евросоюз.
Лучше здесь у Беларусь.
Ну, о чем?
Турция, мусульманская країна, ніколи не возьмуть, я думаю.
Прогноз Беларусь, коли може вступити, як? Скільки годов спотребиться?
Ну ні, я думаю, такого Лукашенка на своїй Білорусі ніколи.
Єдиня Турція, звісно. Ніхто візьме Білорусі тепер, Юрій Стоїв. Ну що його візьме?
Гэтак жыхары Гародні адказвалі на нашае пытанне. Якая краіна, на вашу думку, можа першай ступіць у еўразвяз? Турэччына ці Беларусь?
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
10 гадоў таму, 6 красавіка 1999 году, памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны яго на смерці не выслены дагэтуль. Жонка Геннадзя Карпенкі Людміла, якая жыве ў Нямеччыне, дагэтуль упэўненая, што гэта было забойства. Сёння Людміле патэлефанаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Жонка Геннадзя Карпенкі Людміла і дзеці, сын Дмітрий, дачка Тетяна, праз 2 гады пасля яго смерці былі вымушаны з'ехаць з Менску ў Нямеччыну. Прычыны, як твердзіць спадарыня Людміла, пераслед і ціх з боку ўлады. У Нямеччыне сям'я атрымала статус палітычных уцікачоў. Вяртацца на радзіму, як сказала сёння Людміла Карпенка, дагэтуль не выпадае.
Я сказаю, што, канешне, не далі бы возможнасць ні маім дзецям там не работаць, не жыць спакойна. Если па ісцечэнню 10 лет не даюць возможнасці нармальна прывесці даже вечар, і то дёргаюць. Даже 10 лет не даюць пакоя. Просто фамілія не даюць пакоя. Так што гаварыць? Бояться даже призрака его.
Специальный аргкомитет, створенный для ушанования памяти Геннадия Карпенки, побивал немало порогов. Але повсюду, да прозвішча вядомага апазіцыянера ставіліся вельмі насцярожана. І толькі ў беларуска-нямецкім адукацыйным цэнтры пагадзіліся выдзеліць залю на вечар рэквіем. Людміла Карпенка кажа, што боль ад страты з цягам часу не змяншаецца.
Не знаю, почему, может, я такой человек или что, но ощущения не меньше. Особенно, когда подходят такие даты, так тогда вообще очень тяжело. И как-то вот другие женщины, может быть, от того, что они по-другому жили, может, потому что другой человек. Я говорю, что люди, которые хоть один раз с ним пообщались, потом тянуло их общение с ним. Мне, конечно, тяжело, потому что он действительно был, ну, человек просто, все с большой буквы. Я жила за широкими плечами, я знала, что он никогда меня не предаст, не обидит.
Народный фонд имя Геннадия Карпенко спочатку багато рабіў для адукацыі насельніцтва. Калі ўдава палітыка яшчэ жыла ў Беларусі, арганізоўваліся лекцыі, паездкі ў рэгіёны. Цяпер гэта ўсё спынілася, кажа Людміла Карпенко.
А каму это вообще надо? Каму заниматься-то? Некому. Валера тоже он не может, он занят своим делом. Вот, спасибо, хоть сейчас вот. Да, он сам вытянулся на своих плечах, всё.
Сёння на магіле Геннадия Карпенко мае з'явіцца традыцыйны кошык кветак ад яго ўдавы і дзяцей.
Да, мы просім, вот Танины подруги помогают. Сейчас позвонили одной из Таниных подруг. Она пообещала, что вот должны сегодня лежать от нас корзина цветов, даже с ленточкой попросила.
Людмила Карпенко кажа, что ей дагэтуль тяжко засынать.
Я не только в этот день. Я ложусь в постель, если вот сразу не заснула, то все, пошла виниться воспоминания, мысли, все, а только с таблеткой. Ну, я не хочу плакаться, но...
Дачка Карпенко, Татьяна, працуе ў банку ў Франкфурце. Унучка Настя, якой 10 гадоў, пайшла ў гімназію. Сын Дмітрый часова беспрацоўны. Ягонай дачцы 6 гадоў.
Паведамляў Владзімір Глот. Геннадзь Карпенка, віце-спікер Верховнага Савета Беларусі 13-га склікання, адзін з кіраўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён актыўна ўдзельнічаў у спробе абвясціць у 96-м годзе імпічмент Александру Лукашэнку.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Коли керавництво Беларуси хочет на саммит у Прагу, коли у Беларуси зараз так званая перебудова, то чому замест гэтых телеканалов не уключить у Минске кабельные сетки такие телеканалы, як BBC, Deutsche Welle, Белсат ТВ? Говорил Гарри Табачник з Менску.
Почему оппозиции очень не хочется, чтобы Лукашенко пригласили на саммит в Прагу? Потому что боятся разоблачения своих бессмысленных глупых действий, которыми они в Беларуси наводят психоз, а зарубежным политикам вешают лапшу на уши, чтобы получать валюту.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
В отношении психоза, если вы назовете хотя бы один пример, когда сторонники перемен сказали что-то, сделали такое, что вводит людей в состояние психологического возбуждения, то я готов уйти из политики. В примере психоза могу я вам назвать. Когда Александр Григорьевич всю страну называет людей врагами рода, пятой колонной и вшивой оппозиции, вот это и есть психоз.
У працяг тэмы тэлефанаванне з нагоды выказвання Александра Лукашэнкі на адрас апазіцыі.
Согласен с Лукашенком по некоторым оценкам, которые он дает оппозиции. Правильно, надо еще горше давать, чтобы они не мелочи там, не сюсюканье, бейте так, как должно быть. А что же Лукашенко? Эти вот оценки на него перенести. Он довел белорусский народ до нищеты.
Лукашенко назвал оппозицию оппозицию и сопливыми, и ушивыми, и вывезями народа. Он за 15 лет в грозах вымылся. С грязью попал у князя. Он белорусский народ не любит.
Далее слухач задає питання.
Поводом того, щоб Росія заступила за Южну Осетію, Абхазію, було наличие гражданства у сети на абхазів російського. А завтра російські граждане, прибалтійський сам теж получать гражданство і не повод заступатися за них, для того, щоб Росія вошла в прибалтійські страни. Як ви це прокоментуєте, Радіо Свобода?
Отказує політолог Юрий Чаусов.
Випадку з Осетией и Абхазией. Вядомо, что паспорты там раздавались уже при фактичной отсутности грузинского суверенитета на этих территориях. С прибалтийскими краинами ситуация иншая, и, насколько я ведаю, те этничные российцы, представники некоренных национальностей, они не стремятся так вельми отримать российское громадянство. Они, значит, выгоднее громадянство краины в развязу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободу» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишите. Делитесь новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму виказуваннями на різні інші теми.
25 сакавіка гэтага года сабраліся грамадзяне Рэспублікі Беларусь ушанаваць памяць тых грамадзян, якія аддавалі сваё жыццё ў 1917-1986 гады. 3 ліпеня мне нагадвае фільм «Вясёлыя рабята», дзе пастух ідзе наперадзе стада і грае на дудачцы.
Передачу «Дзвонкі на свободу» падрыхтавала Галіна Бакунчык. Нагадаем, наш телефон 266-39-52. Адразу пасля навінаў – «Пражскі акцэнт».